Виталий Листраткин. Таблетка. Инженер Иванов всю жизнь прожил в маленьком городке Тудальске. Распределившись после окончания нефтехимического института, он поступил лаборантом на местную нефтебазу. С личной жизнью у него не сложилось, и поэтому дома он оборудовал небольшую лабораторию, возился там вечерами напролет, конструируя фантастические составы. Жизнь, между тем, текла. Нефтебаза отошла Лукойлу, виски Иванова засеребрились. Он по-прежнему считался отличным специалистом, был на хорошем счету. Но однажды удивил всех. Это случилось, когда один лукойловский начальник оказался с визитом в Тудальске. Злые языки поговаривали, что тот попросту перепутал маршрут. Тем не менее, это представило Иванову формальный повод для встречи. В кабинет он притащил 20-литровую канистру воды.
«Зачем это?»
Подивилось начальство, отложило бутерброд с брюссельским сыром.
«Изобретение»,
— коротко ответил инженер.
«Мое».
«В чем суть?»
«Если бросить в эту канистру разработанную мной таблетку, жидкость за считанные минуты превращается в топливо. По своему составу идентичный бензину АИ-95. Можно заливать прямо в бензобак».
«А что в канистре?»
«Вода. Обычная вода».
«А где таблетка?»
Иванов достал из кармана картонную коробочку, вытряхнул на ладонь оранжевую таблетку. Открыл емкость, аккуратно спустил таблетку. Внутри тотчас забурлило, из отверстия пыхнул желтоватый дымок. Вскоре реакция прекратилась.
«И что там теперь?»
— с любопытством спросил начальник.
«Топливо»,
— улыбнулся Иванов.
«Можно залить в машину и ездить. Хотите, вашу залью?»
«Нет, спасибо. И какова себестоимость этой таблетки?»
Инженер поднял глаза в потолок, что-то посчитал, беззвучно шевеля губами.
«Примерно как пачка сигарет»,
— ответил он.
«По идее, это настоящий переворот в экономике».
«Так»,
— ядовито прошипел начальник.
«Переворот, значит. И что ты ждешь за такое изобретение? Небось, награды».
«Данный вид топлива требует доводки на технологическом уровне», — почесал в затылке инженер. «Я готов возглавить соответствующий исследовательский центр».
«Возглавить? Ага. Знаешь, по-хорошему, тебя за такое изобретение кастрировать.
Но
я тебя просто уволю. Прямо сейчас. Вместе с этой канистрой».
«Как?»
«Да вот так. Хочешь по статье, хочешь по собственному желанию».
Спустя 2 часа после этого разговора в Тудальске на одного безработного стало больше. Тем не менее, новую работу он нашел быстро. Вернее, она его нашла сама в лице местного водовоза Степана Грибоедова, владельца 2 соответствующих специализированных автомобилей. Он оказался первым, кто рискнул заправиться из пресловутой канистры. Потом долго стояли, смотрели, как попыхивает желтоватым дымком японский трудяга-грузовик.
«Работает ведь!»
— изумленно проронил водовоз.
«А, в натуре!»
«Работает!»
— подтвердил Иванов с наслаждением, прислушиваясь к ощущению счастья.
«Да-да! Стало быть, давай мутить бизнес!»
«Давай!»
— согласился Иванов.
«Бизнес так бизнес!»
Для дела были задействованы обе цистерны Грибоедова. Инженер рассчитал, сколько потребуется на такой объем оранжевых таблеток, пришел к выводу, что для производства удобнее использовать гранулы. Результат водовоз сдал оптом на местную автобазу за половину лукойловской цены. На всякий случай переждали пару дней, потом поделили деньги и приступили к изготовлению следующей партии товара, заодно расширив ассортимент. Инженер немного доработал состав гранул, чтобы продукт на выходе был идентичен дизельному топливу. Ради такого дела водовоз отдал 2-ю цистерну. Работа кипела. В округе только и было разговоров о гениальном изобретателе, которого прибрал к рукам ловкий водовоз, да сколько денег они заколачивают на пару. Спустя месяц весь Тудальский район сидел на волшебных таблетках. Продажи бензина встали. Наиболее прозорливые стали поговаривать, что добром такой успех не кончится. И точно, из столицы нагрянула прокурорская комиссия. Офицер, командующий выводком парней в синих мундирах, объяснил свое присутствие так.
«Мы тут производим проверку в целях, значит, предотвращения разного рода противоправных действий».
Бывалый водовоз загрустил. Он прекрасно понимал, что при такой постановке противоправным действием неминуемо быть. А Иванов, наоборот, храбрился.
Ерунда. Я годами оттачивал методику продукта. Пусть попробует придраться.
И на требование следователя раскрыть формулу ответил категорическим отказом. Тогда комиссия сделала вывод об экстремистской природе лаборатории Иванова.
Наверняка на чеченские деньги работает,
предположил прокурорский чин.
Помните, несколько лет назад разоблачили в Тодальске группировку, что промышляла паленым бензином?
Точно!
Спохватился кто-то.
А сдал как раз водовоз.
Сдал раз, сдаст и другой.
К делу подключилось соответствующее управление ФСБ. В домашней лаборатории был проведен обыск, а самого изобретателя заключили под стражу. Задержание происходило в довольно жесткой форме, поскольку обычно тихий инженер отчаянно сопротивлялся. Рассвирепевший спецназ моментально надавал ему тумаков, да таких, что выносили Иванова из квартиры без сознания. Его подельник Грибоедов отделался формальной подпиской о невыезде. Обошлось даже без конфискации цистерн. На допросе оказалось, что удар по голове инженера оказался фатальным. Он то и дело терял сознание, путался в словах. Тщательный обыск ничего не дал. В разгромленном холостяцком гнезде не осталось никаких записей, только растоптанные спецназом колбы, разлитые реактивы. Следователи бились неделю. И так крутили, и этак, а потом решили плюнуть, закрыть дело. И, наверное, закрыли, если бы не установка из главного управления. Отправить все собранные материалы в Москву, а заодно и самого инженера туда же. Прокурорские с облегчением вздохнули. Снялись синемундирной стаей, полетели в златоглавые края, унося в хищных лапах бедолагу инженера. Правда, в аэропорту выяснилось, что в столицу они разным транспортом. До смерти уставшего Иванова передали из рук в руки господину в черном похоронном костюме. Он представился сотрудником службы безопасности концерна «Лукойл». Именно он сопроводил к самолету, стоящему особняком на летном поле. Роскошный «Фалкон 900» ждал своего часа на взлетной полосе, словно снежный барс, приготовившийся к прыжку. Пока пилот проводил контрольную проверку приборов, длинноногая стюардесса усадила инженера на диван кремового цвета, подала порцию виски и немного красной икры на стеклянной тарелочке. Похоронный костюм устроился напротив. Иванов выпил, съел ложечку икры.
«Куда меня везут с таким шиком?»
«На встречу с президентом концерна»,
— объяснил костюм.
«С Вагитом Юсуфовичем Олег Первым».
Два часа полета минули незаметно. Самолет стал снижаться над Шереметьево, прорываясь сквозь облака. Приземление, бронированный лимузин, московские пробки. Штаб-квартира концерна на Сретенском бульваре своими острыми углами походила на современную пирамиду индейцев майя. Только вместо площадки, где совершались ритуальные убийства, светился неоновый логотип. Иванова сопроводили наверх, где он с некоторой робостью ступил в офис президента. Помещение казалось огромным. Никакой лишней мебели, стены и пол декорированы изысканным светлым деревом. Олег Перов встретил посетителя за рабочим столом, монументальным сооружением из титана и стекла. Здесь царил идеальный порядок. Мебель обита в характерно красно-белой гамме корпоративных цветов Лукойла. Несколько шагов вперед. Над головой президента нимбом висел двуглавый орел. Инженер разглядел черно-белую фотографию на столе, там, где обычно ставят семейный снимок. У Вагита Юсуфовича находился портрет президента. Гость мысленно заменил орла на серп и молот, Путина на Брежнева и словно вернулся в советские времена.
«Присаживайтесь», —
пригласил Олег Перов тихим голосом. Похоже, он всерьез считал, что незачем произносить слова разборчиво. Окружающие сами должны слушать внимательно.
«Знаете, совсем недавно ради такой встречи я бы отдал все на свете», —
признался Иванов, осторожно устраиваясь в кресле.
«Так хотелось признания за такое изобретение».
«Сейчас что изменилось?»
«Я забыл формулу таблетки».
Рука взметнулась к перевязанной голове.
«Есть шанс вспомнить?»
«Надежда всегда есть. Гарантий нет».
«Не нужно гарантии».
Белозубо улыбнулся Олег Перов.
«Что вы скажете, если предложу вам место в лучшем санатории Лукойла?»
«Что я там буду делать?»
«Отдыхать. В конце концов, вы это заслужили».
«И на какой срок отпуск?»
«Хоть до конца жизни. Считайте, что попали в рай, сказку. За вами будут присматривать лучшие врачи, обслуживать самые красивые горничные, выполнять любой каприз. При этом у вас не связаны руки, можете путешествовать в любую точку планеты, мы все устроим, но если вы вспомните формулу, необходимо известить об этом
Если я вспомню, рай сразу закончится.
Да, вас отправят в Тудальск. Но до этого момента будете жить как шейх. Ваши желания будут беспрекословно исполняться.
Не проще было меня грохнуть?
Олег Перов опять улыбнулся.
Зачем пачкать руки? К тому же, иногда и могилы говорят, а золотая клетка – это надежно, почти как нефтяная скважина.
Он немного помолчал.
Что касается концерна, пока тайна оранжевой таблетки не раскрыта, будем продолжать бурить, иначе и быть не может. Благо, с запасами углеводородов полный порядок, хватит и детям, и внукам. Знаете, когда я в 70-х годах прошлого века заканчивал институт, мне тоже говорили, что нефти и газа осталось лет на 30, но ничего. Сегодня снабжаем всю Европу.
Во взгляде президента блеснула сталь. Теперь он не улыбался, наоборот, нетерпеливо барабанил пальцами по столу.
Я тоже считаю, что мы должны экспортировать товары, не сырье. Но сегодня доходы от продажи углеводородов – это половина госбюджета. Убрать их – что останется? Моя задача как профессионала-технолога – перенести в казну эти деньги. Как государство распорядится ими, вопрос уже не к нефтяникам. Моя задача заключается в том, чтобы показать миру, что «Лукойл» имеет такое же значение, как и любая крупная нефтяная компания, что мы не уступаем им на мировом рынке. А в сложившихся условиях ваше изобретение не совсем к месту. Понимаете?
В смысле?
Представьте. Огромное пространство Западной и Восточной Сибири обезлюдили. Буровые, нефтепроводы, перерабатывающие заводы, сопутствующая инфраструктура. Все стало ненужным. Рабочие, инженеры, бухгалтеры разбежались кто куда по всей стране. Но работы не будет. Таблетки убьют углеводородные отрасли во всем мире. Мало кто сумеет приспособиться к жизни в новых реалиях. Что останется делать безработным бродягам? Убивать? Воровать? Мы получим легион отморозков без принципов. Родины и профессии, мародеров, которые станут громить все подряд, крошить тяжелыми ботинками двери, пьяные от безнаказанности. Рано или поздно встанет вопрос о полицейском режиме, даже концлагерях, а потом в стране побежденных нефтяников появятся ООНовские миротворцы, великолепно экипированные солдаты, чтобы раздавать консервы. Ты пробовал гуманитарные консервы, парень?
Иванов покачал головой.
Вкус отвратный. Внешне похож на собачью еду, но жить захочешь — сожрешь. И не то сожрешь.
Глаза Олег Первого сверкнули, пальцы сжались в кулак.
И самый мрачный прогноз писателей-фантастов покажется безобидной сказкой. Но я этого не хочу. Россия на нефти стояла и стоять будет. Забудь эту формулу. Забудь.
Инженер вдруг обмяк. Олег Первов заметил это, смягчился, даже улыбнулся. Встал из-за стола, протянул руку.
Я вижу, вы согласны с моей позицией. Пройдите в приемную, вас там ожидают. Я заранее сделал необходимое распоряжение.
Когда Иванов покинул президентский офис, Вагит Юсуфович подошел к окну. Ему нравился пейзаж за стеклом. В предвечернем сумраке дома на Сретенском бульваре напоминали разбросанные буровые установки, в точности как в Каспийском море, где он родился, провел детство и юность. Рядом бесшумно появилась референт, замороженная девушка с рыбьими глазами, подала документы на подпись. Олег Первый взял бумаги, хотел вернуться к титановому столу, но замер возле стены с картой, на которой огоньками были отмечены нефтяные промыслы Лукойла.
«Все-таки жаль, что он забыл формулу»,
– пробормотал он.
«Как и 12 до него».
«Что-что?»
– переспросила девушка.
«Ничего»,
– поморщился Вагит Юсуфович.
«Продолжаем бурить».